Recording in progress.
Здравствуйте, дорогой Илья. Привет, привет.
Здорово, Димыч. Здорово, родной.
Здорово. Слушай, я к тебе прямо именно с пылу с жару прям. Сегодня в 6:30 только приехал поездом и сразу все, сразу эфир.
Ну
сразу.
Ты вообще трудоголик.
Чаепивец, да. Был, слушай, в Киеве, случайно попали в Киев. Вообще, за полчаса решили, да, выехать, прыгнули и понеслись. Вот. И, короче, там должен был быть дождь такой гигантский, гениальный. А дождя оказалось, что не было, и мы везде все успели походить, и там вообще. Слушай, такое количество народу писало и звонило, предлагали встретиться, предлагали как-то попить чаю, там пообщаться. Хотел сказать огромное спасибо всем. Ну, раз уж эту передачу наверняка будут смотреть не эти люди, и знакомые, кстати, и незнакомые, то хотел бы всем передать огромный привет и огромное спасибо. Искренне надеюсь о том, что мы в Киев теперь будем ездить почаще и, возможно, будем организовывать какие-то мероприятия, типа, ну, на абсолютно спокойной, легкой основе, так, чтобы все просто могли там как-то пообщаться по печику. Такое вполне вероятно.
Класс.
Вот, если вы не против. Так что спасибо большое всем тем, кто писал, приглашал и тому подобное. Очень здорово. И, кстати, Киев вообще красивейший город, обязательно. Ну, он как-то что-то, как этот вот, как похорошел Киев при Кличко. Ну, есть такая фраза. Я имею в виду, что, ну, действительно, парки там, всякие скульптуры, короче, красота. Я надеюсь, что если ты в этом году, ну, как мы и договаривались, приедешь, то мы обязательно попадем, ну, после Одессы попадем в Киев. Да, потому что он того стоит, поверь мне. И не там живет очень много хороших и очень хороших людей. И там есть. Там, кстати, есть дерево Цоя. Ты представляешь себе? То есть в 1986 году снимался фильм с Цоем под названием «Конец каникул». Ага. И там есть дерево, да, где не там как бы оно и в кадре есть. И, то есть прямо официально это типа дендропамятник, ну, местного значения, называется дерево Цоя, реальное. Ага. Я о нем когда-то знал, потом забыл, а сейчас попал туда и там даже попил чаю. Он мне напомнил, у нас есть такой хороший человек, Артем, он был там недавно, тоже там пил чай. Короче, круто. Это, я даже не знаю, Березники, наверное. Короче, класс. Так что у меня эмоции вообще все зашкаливает. Говорю, я еще в поезде еду, понял? То есть, я же говорю, я сегодня в 6:30 только приехали мы. Я уже тут, уже помытый, видишь, бороду уже на это вот.
Погодь. Ты-то уже когда ты успел заварить-то, дядя?
А я никогда не прекращал завариваться. Я как бы...
Так, сейчас я быстренько разолью. Опа. Ну-с.
Давайте. Начнем. Хорошего дня. Всем большой привет. Дядя Илья, что произошло за эти там 2 или 3 дня, пока мы с тобой не записывали передачи, но продолжали общаться?
Слушай, давай мы уже перестанем обсуждать моих собак и как бы уже туда и перейдем к делу.
Хорошо. Окей. Передаю ход.
Ну, насколько я помню, мы собирались про нефрит наконец-то.
Да, слушай, на самом деле я очень рад, что мы наконец-то все-таки сподобились, точнее ты пока сподобился купить камеру хорошую, да, и мы наконец-то имеем возможность начать серию передач, посвященную нефриту. То есть давай мы, я понимаю, что у тебя есть какой-то определенный план, моя задача будет тебе всячески помогать, поддерживать общее как бы канву повествования. Предлагаю поговорить о нефрите, может быть, не прямо с самого начала, о том, что это там всякий там минерал с кристаллической решеткой, а поговорить на примере каких-то предметов. Я не знаю, так ли ты там собирался, но если, может быть, вот у меня сейчас пришло от тебя там десятка, 2, 3, 4 предметов, у тебя, я так понимаю, там их немножко больше дома в личной коллекции. Давай, может быть, мы поговорим о нефрите, о старом нефрите на примере каких-то предметов, которые есть у тебя сейчас, а потом, может быть, и у меня.
Мне на самом деле хотелось наоборот начать из самого-самого глубины и далека, как это бывает, для того, чтобы, знаешь, там определиться с терминологией и с какими-то там понятиями, да, и, соответственно, тем самым в дальнейшем избежать массы недоразумений, непониманий и лишних разговоров, которые, мне кажется, вот этим вот введением можно будет в будущем избежать.
Закончить как бы вообще
с этим. Да. Давай. Значит, поэтому мне хотелось начать с моей вот с недавних пор любимой темы по поводу профессора Савельева, как ни странно. Да, да, дорогие друзья, я вот тут нашел такого удивительного дядечку, которого зовут Сергей Вячеславович Савельев, который там ученый мозголог, да, там биолог, эволюционист, антрополог. Соответственно, изучает мозг уже много-много-много лет и рассказывает огромное количество. У него там есть видео в интернете по поводу его там видения, теории, там, эволюции и так далее. Очень интересный дядька. И вот как ни странно, у меня как-то все просто на место сразу птюм-птюм-птюм встало и выстроилось. Да? То есть вкратце, ну я думаю, если кому будет интересно, вы сами его видео посмотрите. А я вкратце просто объясню, чтобы мне было понятнее, ну, мне было проще объяснять дальнейшее, да, что он рассказывает о том, что процесс эволюции, он заключался в следующем, что мы были когда-то давным-давно миллионы-миллионы лет, значит, бабуинами-обезьянками, у которых был маленький-маленький мозг, вот, который, значит, отвечал за три основные функции – покушать, размножиться и доминировать. И, соответственно, все запускные вот эти механизмы – это, значит, вот, ну, собственно, вот эти три этих самых, даже не знаю, как сказать, вот три дороги, три пути.
Три функции, три каких-то, да.
Да, потом, когда, значит, природа стала меняться в процессе, значит, изменений там каких-то климатических, климат ухудшился, еды стало меньше, хищников других стало больше, опасность повысилась, значит, люди на каком-то этапе начали просто друг дружку кушать, потому что еды стало меньше. Но это если очень-очень-очень упрощенно пересказать то, что он очень-очень упростил. Да, то есть вот
ну, своим, ну как бы пока все согласен, да.
Да. В результате, значит, эволюция для сохранения такого вида, как вот, ну как бы как человек, она, значит, должна была придумать какой-то механизм, чтобы люди, ну не сразу во всяком случае друг друга кушали. В результате родился и в результате к этому мозгу, который, значит, ученые называют лимбической системой, которая лежит в основе мозга нашего, прирос. Появился такой маленький сначала, а потом он стал развиваться все больше и больше, так называемый неокортекс. Вот эти вот два здоровых полушария, вот, это вот так называемый неокортекс, который первое, что он, собственно, для чего он был создан, это значит для того, чтобы у приматов появилась возможность делиться пищей с неродственными особями.
Понял.
Вот.
Ну, да.
Соответственно, значит, это чтобы они сразу друг дружку не ели. И это, в свою очередь, заложило фундамент образования способности к социальной жизни. Ну, то есть не ждать друг друга при встрече, а как бы каким-то образом там договориться или что-то такое, потом, значит, этого мамонта там... И самое главное, что после того, как они его совместно, этого мамонта... И еще они его и дотащили до пещеры, где ихние бабы, они его порезали и разделили между друг дружкой, не являясь при этом родственниками кровными. Ну и то есть, соответственно, инстинкт не...
Социальная жизнь, то есть как бы ну, совместное добывание пищи, совместное ее там какое-то потребление.
Способность коммуницировать, договориться, не съесть сразу друг друга. И, ну и, соответственно, процесс начал развиваться. В результате вот сейчас мы имеем то, что мы имеем. Огромный мозг, в котором, значит, помещаются все... Я к чему, собственно, почему я все это стал говорить? К тому, что, значит, в результате все наше взаимодействие, более того, такие вещи, как культура и все остальные вообще особенности нашей жизни, это, собственно, весь, все вот это вот продукция деятельности этого мозга. И, соответственно, сама тема, а тут автоматом включается следующий этап, который, значит, имеет отношение уже более к нашей теме. И хочу еще раз немножечко вернуться к иероглифу «ван». То есть забавляться, играть. Вот. Почему я сейчас вспомнил про него? Потому что, собственно говоря, вот то, что происходит с неф... то, что мы делаем с нефритом, это, соответственно, то, что называется one. И что, ну, же, да. И что же это значит, вот если брать этот иероглиф, сейчас. Пишется он следующим образом. Вот эта вот часть левая называется ключик. И, соответственно, я думаю, те, кто, ну, китайский изучают, знают, что это иероглиф one, то есть владыка.
Да, это князь, владыка.
Вот. Да. Кто такой владыка, который впоследствии, то есть в самых первых китайских династиях управители государства назывались иванами, потом у них появился более точный, такой более уточняющий смысл, который стал называться тхэньцзы, что значит сын неба. Что это значит? Основная задача правителя, значит, находиться между небом и землей, и проводить, соответственно, поток вот этой вот там небесной там силы, энергии сквозь тебя. То есть, соответственно, небо, земля, человек и поток, проходящий сквозь них. То есть управитель, держащий, так сказать, руль жизни в руках. Вот. Ну, а вторая часть, не менее важная, называется юань, что значит изначальное, основное, основополагающее источник. Соответственно, как ни странно, такой, казалось бы, игривый смысл, там, игра, забава и так далее, имеет, как ни странно, смысл того, что ты это занятие, возвращение к вот этому изначальному. То есть, когда человек забавляется, он просто получает, ну, вот, необъяснимое удовольствие. Его не надо объяснять, почему.
Прикольно как, очень, слушай, да?
Как шоколад, как Чарли и шоколадная фабрика. У конфет нет смысла.
Да, да, да.
Вот это то же самое. То есть ты просто собираешь, блин, какие-то булыжники или деревяшки, или бумажки, или, блин, какашки, или что-то еще. И при этом ты, ну, по сути, соединяешься, ну, если так вот пафосно садануть, да, немножечко, саданем немного пафоса, присоединяешься к вот этой вот вселенной вот этого, вот этого, вот этого, вот этого.
Слушай, я никогда, если честно, ну, в таком контексте, я, во-первых, иероглифы-то этот видел, понятное дело, два, но я как бы никогда их не расшифровывал и не видел, ну, такого смысла.
Очень интересно. Вот, вот.
Ну, по сути, да, то есть как бы это типа отключает вообще какие-то...
Нет, не отключает. В этом-то и фишка, что ты владыка, ты повелитель. Ты и осуществляешь, ну, то есть это разумное действие по подключению к вот этому, вот этому.
Продолжай, очень интересно, давай.
Вот, то есть забавляться, несмотря на, как я сказал, всю фривольность и шутливость этого термина.
Ну, я подозреваю, что фраза «забавляться» и «забава», оно, возможно, в русском языке.
Ну, я же должен... переводить, так сказать.
Не, я имею в виду, что то есть вполне вероятно, что в Китае наверняка оно не звучит настолько как бы легко, типа как забава, мол. Знаешь, типа забава — это нечто такое легкомысленное. Вот оно как бы подразумевает некую такую, знаешь, ну, мол, что-то такое, несерьезность такое. А здесь, получается, ты как раз говоришь о чуть ли не некой практике, как бы, которая...
Но смотри, очень важным моментом является, что легкомысленность у нас имеет такую некую относительную, ну, отрицательную коннотацию.
Ну, типа, несерьезность.
Вот это, знаешь, вот этот вот наморщенный лобик и вот это вот, не дай бог, улыбнуться. А здесь как раз наоборот. Это вот способность делать что бы то ни было с вот этим состоянием игры.
Как?
То есть этот термин, этот иероглиф используется повсеместно по отношению к чему бы то ни было. То есть, например, антиквариат, и это я так подвожу издалека, я просто очень издалека начал. Антиквариат – это, значит, называется гуан, то есть забавляться или играть с древностью.
Да,
то есть это собирание, изучение, выкапывание, торговля, споры по поводу как бы настоящее, ненастоящее, знаешь, там древнее, недревнее, это там Чен Лун император, или же это Канси, или это еще до них, или после, или вообще современное фуфло пластмассовых. Это все элементы вот этой вот одной большой игры под названием Гуан. То есть вот антиквариат. Вот. Точно так же этот глагол используется, может использоваться по отношению к чему угодно. Например, человек увидит у меня в руках нефритовый предмет и говорит, он может просто сказать «во пудун», я не понимаю, а может сказать «во пуху и ван ю», я не умею забавляться, не умею забавляться. Можно сказать «во ван шуфа», я как бы занимаюсь каллиграфией, при этом вот этот «ван», он даже в большей степени не как глагол, а как вот описание вот этого вот состояния причастности к вот этому вселенскому, у которого нет прикладного применения. Ну, причем это не обязательно, что должно быть обязательно отсутствие применения прикладного. Нет. Но имеется в виду, что ты безусловно этим занимаешься. В этом нет обязательных, ну, как игра. Игра.
Хорошо. А можно, например, заниматься каллиграфией, но при этом... Ну, не играть, при этом не забавляться, условно говоря.
Да, или,
то есть, как бы это типа само собой разумеется. То есть, является ли забава, или ну вот является ли она ну, как бы эволюцией, да, там.
Поэтому я и сказал, что это уже оттенок внутреннего состояния, с которым ты занимаешься каким-либо делом. То есть человек может сказать «во се цзы», я пишу иероглифы, ну, то есть да. Имеется в виду там, да. Типа, вот, понимаешь? И это значит, что вот он в данный момент осуществляет техническое действие, используя там тушь, кисть, бумагу там, и... ну, а можно сказать «уан шуфа», это когда человек говорит о том, что это не только его работа или вообще не работа, а это вот, ему это делать по кайфу.
Да, флёр.
Вот, то есть это, по сути дела, такой фан. И это, ну, больше,
мне кажется,
это даже больше на прилагательное похоже, знаешь, даже. А не на...
Мне кажется, слово «забава», оно могло бы быть переведено, ну или вот этот ван иероглиф, мог бы быть переведен как слово «игра» именно.
Ну, игра, есть, игра. Я играю, ну, я сказал, игра, забава. Нет,
ну, как бы... Ну, все равно, да, это только, ну, нет, как бы, нет прямого такого термина, то есть можно только объяснить понятие, но очень интересная штука, у нас с тобой было пару передач по поводу играть, забавляться, но мы больше приводили, как бы, примеры невероятной способности китайцев.
До этого мы дойдем, у меня очередное вообще вот такое.
Давай, поехали.
Короче,
поехали.
Я просто, погоди, не сбивай меня. Короче, я изначально заявил вот эту огромную тему с неокортексом и лимбической системой. То есть, чтобы было понятно, все наши действия так или иначе все равно инспирированы вот этими тремя задачами – размножение, питание, доминирование. Вот. Более того, доминанта, мне даже кажется, что она доминирует в этой тройке, потому что если бы будет на самой верхней ветке, то, соответственно, у нее и баб больше, и жратва повкуснее. Да? Так, соответственно, вот, не зря же та же самая гордыня, которая и есть оно. Вот. Ну, я сейчас не об этом. А, соответственно, есть неокортекс. Это вот огромная тема, что это все, ну, как бы, по сути дела, игра разума, вся наша жизнь. То есть это неокортекс занимается таким запаковыванием в красивую упаковку вот этих, по сути дела, трех основных
направлений. Трех базовых каких-то,
да. Частью его или его продуктом, или его аспектом является вот этот вот как раз one. Вот. Одновременно с этим, значит, человек является достаточно долго живущим существом, у которого активно работает мозг, и поэтому человеку очень скучно все время. И поэтому, соответственно, он занят в основном, ну, вот реализацией вот этих трех штук, плюс, соответственно, саморазвлечением. Да? Поэтому вот этот ван, он сюда хорошо вписывается, и, соответственно, да. В жизни надо уметь, ну, себя развлекать, иначе заскучаешь. Вот. Соответственно, это я вот к этому, да, то есть это продукт вот этого нашего неокортекса. Поэтому я почему так издалека начал, чтобы объяснить, что чтобы заранее избежать тем по поводу того, есть ли там энергия в нефрите, или в нефрите энергии нет, или он получает ее из космоса и передает тебе, или же ты его беря, передаешь ему, и так далее. Да? Этих тем бесчисленное множество, этих узоров, то, что по-китайски называется вэньхуа, трансформации узоров, то есть культура, этих узоров бесчисленное множество, вот этих трансформаций, этих узоров, обсуждать их и спорить на эти темы. Да, это тоже является частью деятельности неокортекса, но одновременно с этим надо понимать, что нет никакой истины в этом вообще.
Ну, да,
истина только в одном. Если тебе нравится футбол, то ты понимаешь, почему нельзя бить руками. Если тебе футбол не нравится, то ты совершенно нормально людям говоришь, вы что, блин, больные, что ли, совсем? Да вот, взял да забил. Понимаешь, да? И, соответственно, весь этот огромный мир футбола, если тебе пухауан, как говорят китайцы, то есть тебе не по фану, он не существует. И опять же, если тебя вдруг стало по фану или хауар, то ты как бы заходишь в этот мир, и он расцветает всеми своими красками. Хотя это все иллюзия изначально. Изначально. Вот я подводил к тому, что вот забавы из нефритов в том числе, это вот такое игры разума, да, и поэтому мы будем в дальнейшем обсуждать вот эти игры разума, которые, несомненно, существуют, если тебе хочется, чтобы они существовали, и которых нет, если нет. Да, поэтому объяснять человеку, что вот смотри, у меня тут, я вот новую вот эту деревяшечку нашел, ну просто охренеть, дереву там что-то лет 500, в смысле дереву этому дому было лет 500, его расковыряли, и с него вот такая маленькая деталь. Я, значит, купил себе эту детальку, отполировал ее, вот, и вот это вот старый нефрит, в смысле старый сандал, но это просто отдельная песня, я прям не могу насмотреться. Но если человеку, ну, не заходит просто, да, то он скажет, ты что, совсем что ли больной за такие бабки кусок дерева покупать? Старого к тому же.
Слушай, ну, блин, это как бы тема, знаешь, вообще она вечная. То есть точно так же и чай. Меня когда-то чай этим и заинтриговал, что ли, как бы, да, о том, что есть целый мир, он находится рядом, он хорошо изучен, хорошо описан, и есть там, не знаю, миллиарды людей, которые этот мир знают, а я нет, понимаешь? То есть... Блин, очень интересно, очень увлекательно и очень любопытно. И ты такой, причем, чем, знаешь, как бы, чем больше ты входишь в этот мир, условно говоря, ты входишь в двери и там, знаешь, как, ну, этот, да, как вот где там в играх, в Майнкрафте, знаешь, то есть, да, ты, да, там, да, а у тебя дальше, дальше, дальше горизонт еще больше и больше и больше и больше открывается. Вот здесь точно так же. То есть это и пленяет, это и захватывает дух от этого. А в нефрите или в чае, или в дереве все именно так и есть.
Ну, я просто... Мы подошли, так сказать. А, ну и последнее, что я хотел сказать по этому поводу. Соответственно, правда, она только моя.
Да.
Или
да,
твоя. Или вот всех тех, кто нас сегодня смотрит. Поэтому жаркие споры – это тоже хауан.
Да. Неотъемлемо, ты прав.
При этом надо понимать, что жаркие споры, если ты споришь просто потому, что понимаешь, что это тоже часть игры, и это классно, да. Если ты хочешь реально добиться какой-то правды, и ради этой правды готов там, ну, нет смысла, потому что ее нет вообще в принципе. То есть она есть, и ее нет.
Знаешь, ты сейчас говоришь как бы вещи, они заставляют меня по-другому взглянуть на всю эту нефритовую лихорадку, которая у меня в голове творится.
Прикольно.
Вот. Давай, продолжай.
И мы вот, значит, со своим вот этим неокортексом, насаженным на этот маленький лимбосистему, лимбическо-гормональную систему, подошли, значит, к двери, которая называется нефрит. За ней огромный бездонный мир, который описывается, более того, на двери написано, висит табличка китайская, на которой написано, значит, «Тянь вай йоу тянь, шан вай йоу шан, жен шан йоу жен». Это значит, за небом есть небо, да, за горой есть гора, а над человеком еще человек. То есть это глубокий такой океан, который можно погружаться бесконечно, истончаться и так далее. И забавляться всю жизнь, ну, если хватит денег. Вот. Значит, на двери написано иероглиф «Юй». Иероглиф «Юй», что значит «нефрит». Вот. Да. Причем пишется он удивительным образом, точно так же, как и вот этот вот. Точно
как иероглиф «Ван», вообще,
так же,
да.
Как иероглиф «Ван». Да, вот этот.
Тут
вот
еще одна точка добавлена.
Такой пым, пым, пым. И здесь точечка. То есть «Ван» в кармане с каким-то, короче, булыжником. Это называется «Юй».
Да, классно. Да, Ван, короче, да, Ван, у которого есть, короче,
там, да, нефрит, у которого есть, да, у которого сразу, есть.
Сразу
Ван,
превращает.
Ван, у которого было, короче. Вот.
Да. На кармане.
Да. Значит, я долго думал, но мне кажется, что все-таки, наверное, есть смысл сначала начать все-таки вот с этой темы, что же такое нефрит, чтобы потом вот с этой терминологией не путаться и не, опять же, не возникало массы всяких там непонятностей.
Я могу тебе сказать, что ты явно, ну, не последний раз будешь об этом рассказывать, то есть я до сих пор вполне регулярно, да, людям как бы говорю, что, ну, короче, рассказываю вот эти наши там.
Короче, идея такая, что нефрит был обнаружен, люди обнаружили нефрит давным-давно, значит, соответственно, там в разных частях света он есть, в Австралии, в Америке, в России, в Китае, в Бирме, что-то ацтеки там тоже какие-то маски там рубали и так далее, да, вот, ну, мне вот, ну, мне ближе вот, ну, я в Китае живу и китайским нефритом занимаюсь, соответственно, мне с ним понятнее, вот, говорят, а, вот еще хотел тоже ввести уточнение, что, значит, сейчас существует огромное количество альтернативных теорий по поводу правдоподобности или неправдоподобности истории, там, исторических событий, ну, как бы, я имею в виду, возраста и так далее, да. Могу сказать, что, естественно, китайцы впереди планеты всей вот в этом вот, в этой своей способности, значит, ой, спички брать будете, нет, ну тогда еще с вас 5 рублей, как бы, то есть там вот это вот у них там то 3 тысячи, потом 4, сейчас уже 8, я думаю, через пару лет будет 10, а если выйдут на первое место по ВВП, то сразу пятнашка саданется вглубь, да, вот, это понятно, вот, вопросы на тему того, как. Вот я вот реально тупо купил книгу по нефриту. И там такая на первые, и, кстати, приехали еще, я тебе потом покажу. Вот. И там прямо на первой странице такой рисунок сидит, такой пятикантроп или синантроп с палкой-копалкой, значит, долбает там какой-то бульник, да, и, значит, в результате получается, ну, вот какая-нибудь вот такая штука, да.
Вдруг получается.
При всей моей любви к китайской культуре и ко всем делам, да, вот понять, как можно из такого твердого камня сделать палкой-копалкой вот такое, ну, я фиг его знает. У меня была сверлилка Дремель, хорошая такая сверлилка, и с алмазным сверлом. Короче, я, блин, с дуру взял маленькую галечку и с дуру начал в ней делать дырочку, чтобы себе на шею повесить. И я еще не знал, что надо воду лить, чтобы остужать, ну, что охлаждать нужно. Я никогда такого не видел. Короче, у меня сверло сгорело в прямом смысле слова. То есть просто я сверлю, я просверлил, ну, миллиметра 3, наверное. И потом просто такая тема, что внутри просто такой, как огонь. Не просто я сверло достал, и оно красное, потому что разогрелось.
Ничего себе, это
смысл. А просто как огонь внутри. Я до сих пор не знаю, что это такое было, понимаешь?
Слушай, ну, тут вопрос тогда еще такой, секунду. Тут вопрос такой, может быть, это все от разных видов нефрита. То есть в том-то и дело, насколько я понимаю, там вот в этих культурах типа Лянжу, да, они же там, ну, то есть...
Погодь, не гони, мы до этого дойдем.
Я имею в виду, что, может быть, это какой-то, ну, разные виды нефрита. Может быть, эти пещерные пятикантропы,
неандертальцы. Нет, у меня... Погоди, мы сейчас до этого доберемся. Вот.
я чаю попил, уже там инсульт.
Я, значит, сразу хотел просто обозначить, что для того, чтобы не, опять вот, не возникало там массы споров по поводу того, могли они, не могли, да, будем обсуждать, ну, условно говоря, официальную версию, не потому что я...
Да,
а просто потому что она есть, а уже дальнейшее можно будет обсуждать потом. Про палки-копалки, там вот это вот песком там они потерли. Почему у китайского императора, значит, были такие изысканные тонкие нефритовые предметы? А потому что у него было миллион рабов, и они терли их миллион лет. Как бы, да? И поэтому предмет, вот, ну оно же так примерно, да? Как египетские пирамиды построили, как они подняли блоки да, там 20 тысяч тонн? Тут просто их много было. Ну, вполне ну, логичное объяснение, как бы, да, ну, их же много. Их же много, и они бесплатно работают. Все.
Тогда понятно, это все объясняет.
Да, запросто. Вот, да. Ладно, все. Короче, самые древние, самые первые упоминания, значит, о нефрите относятся к различным неолитическим стоянкам, одна из которых называется Луншань. Вот, там было небольшое количество предметов, и было две культуры, которые назывались, соответственно, Ляньчжу, которая находилась на территории, находится на территории провинции Чжэцзян, тут неподалеку от меня, вот, и, значит, вторая называлась Хуншань. В обеих культурах было огромное количество различных нефритовых предметов, вот. Что это за предметы? Естественно, ладно, мы об этом потом поговорим. Я просто к чему? К тому, что и вот с тех пор, когда нефрит появился вот в человеческом обществе, с ним сразу начался процесс под названием «уан». Вот, то есть его стали собирать, его стали делать, его стали описывать, изучать, продавать, систематизировать, ну и так далее. Да? То есть вот весь тот огромный мир, в который мы зашли, вот он появился, ну, по историческим свидетельствам, примерно тогда. Вот. При этом одновременно в 19-м, где-то, наверное, 19-м, 20-м веке, когда наконец-то появилась там и сформировалась наука минералогия, и появились соответствующие там инструменты, позволяющие изучать структуру камня уже на более глубоком уровне, изучать его там световой спектр, плотность минерала, химический состав и твердость, соответственно, наука стала производить более такую детальную, тонкую систематизацию минералов. И, соответственно, выяснилось, что огромное количество предметов, которые китайцы называли нефритом, нефритом по минералогическому определению не является. Угу. Вот. Соответственно, хотелось бы объяснить следующую вещь. Это тоже, чтобы предварить дальнейшие вопросы и споры. Да? Соответственно, так как в Китае нефрит появился давным-давно, то, соответственно, существовало огромное количество людей, которые его пытались тоже там систематизировать, понимать, изучать, но при отсутствии всех предметов, кроме, собственно, собственных рук, глаз и ушей, да, и там поверхности кожи, больше никаких этих самых научных способов не было. Вот, поэтому очень долгое время, значит, иероглифом нефрит назывался практически любой камень, обладающий тем, что называется жень, то есть блеском. Вот, то есть блеск появляется на камешке, такой вот он поблескивает, да, вот у него есть такой. Вот. Или, ну ладно, это полировка, а вот это называется жунь. Это вот галька, и вот это вот отполировано природой. И на ней формируется вот этот вот такой маслянистый блеск, который называется в Китае жунь. Который появляется ну, практически вообще на всем, и на всем китайцы его ценят. Вот.
Он появляется только вследствие общения человека с этим предметом?
Ну, не только человека, но это уже такой более глубокий такой культурологический вопрос. Ценится как раз вот именно жунь, да. Когда, ну, если мы берем гальку, то жунь этот просто потому, что он есть, потому что водой наполировало. И это как раз отдельная история, почему галька ценится. Вот. Что же касается, если мы берем уже предметную среду, то, соответственно, жонь – это то, что возникло в процессе постоянного взаимодействия. То есть вот это трется, 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 и в результате возникает такой благородный, не яркий,
глубокий, да,
но глубокий и объемный блеск. Вот любой предмет, любой камень, обладавший вот этим жунем, в Китае, по сути дела, назывался нефритом. То есть нефрит – это такое общее понятие.
Понятие такое.
То есть это
он даже не назывался понятие... нефритом, он назывался юем. То есть юем. Это же как бы типа…
Юем, да. Будем, да, будем, да. Вот, кстати, хорошая идея. Будем говорить юй. То есть в Китае
юй, да,
потому что это огромное количество камней, которые вот он его нашел. Он такой красивый, вот он такой блестит, вот он вот такой вот полированненький. О, юй. И для китайца нет противоречия в том, что, ну, как бы, что-то как-то уж больно они разные. Вот, более того, ну, там в 12 веке, по-моему, какой-то очень авторитетный собиратель нефрита, там, и специалист, вот он сказал, что, типа, там, в какой-то книжке, что, типа, того, что есть жунь, значит, юй. Ну, там да, такая красивая поэтическая китайская фраза, типа, жунь-джа, дзе-юй-е. Вот. Ну, а, соответственно, переводится как бы жунь, есть жунь, значит, не при, значит, юг.
Надо сделать такую футболку такую, знаешь. Ну, типа, жунь есть, значит, не при. Все.
А если на тру? Вот.
То есть это как бы типа основной, короче, критерий определения юя вообще.
Красивый наличие камень, ну, относительно твердый, хотя и я встречался с ситуациями, когда юем называли даже дерево. Пару раз. Не буду врать, что много, но пару раз я натыкался на ситуацию, что юем называли дерево даже. Более того, уже когда впоследствии, ну, как бы китайцы, они же тоже развивались, и, соответственно, минералогия в каком-то зачаточном виде, она тоже присутствовала, то есть там у разных камней были разные свои названия, там один камень там назывался, например, там какой-нибудь кунь-чуэ-ши, да, там типа павлиний камень, другой там рыбий глаз, третий там бычий, ну, как в том анекдоте, да, так что ты не прав, бычий этот, вот, ну, да. Важно, и... Тем не менее, людям это не мешало называть бирюзу нефритом.
Вот вопрос.
Да.
То есть, правильно ли у меня тут пару вопросов. Первое. Правильно ли я понимаю, что бирюза могла быть и бирюзой, но при наличии жунь бирюза могла быть юем?
Нет. Бирюза – это бирюза. У нее, само да. собой, тоже есть жунь. И да. вот жунь – это, по сути дела, ну… Наверное, ну, как бы, во всяком случае, один из самых основных критериев оценки предмета.
А.
Вот. Поэтому.
О, вот это, кстати, важная штука, я такого никогда не слышал.
Бирюзы, жунь, само собой. При этом, как бы, это ей не мешает быть юем, потому что юй – это еще и, мне кажется, просто, знаешь, какое-то такое определяющее слово для вообще красивых камней.
Подожди, второй вопрос. На том же самом, вот на твоем сандаловом предмете тоже есть жунь?
Да.
И, возможно, поэтому он может быть юем.
Ну, тут дело, понимаешь, ты пытаешься систематизировать, а это не систематизация. Юй – это как бы, ну, вот смотри, вот есть слово «бабки»,
да.
А есть слово, там, например, там рубли-доллары, 100 долларов. Или там рубли. Но ведь рубли – это бабки. Вот ее – это бабки. А у тебя бабки есть? Есть. У него может быть евро, а может гривны, а может рубли, а может юань.
Ясно, кстати. Я понял.
Все бабки. И вот здесь то же самое. Это как бы более широкий термин. Юй.
Твой предмет, твой агатовый предмет, копия вот этого вот хуншань человека – это юй?
Да, юй.
Я понял.
При этом он агат.
Я понимаю, да, при этом он
агат. То есть чувак его возьмет, он его возьмет в руки вот такой вот, и типа такой, чувак, смотри, хао пьяо лян ди юя, то есть красивый нефрит, ё-моё. Я ему говорю, а что это? Из чего сделано? Ага.
Угу.
Для него нет противоречия. Потому что юй – это не вот не спутанный волокнистый амфипол тримолитового ряда, да, там вот это вот, это не оно. Юй – это общее понятие. Но китайцы прекрасно себе отдают отчет в том, что есть определение нефрита
минералогическое.
У него есть химическая формула, у него есть вот эта вот спутанная волокнистая структура. И у него есть там различные элементы там на конце там кристаллической решетки, которые формируют его цвет. Это то, что я своим ущербным умом смог понять из книжек. Я тут накачал себе литературу по нефриту, ну, на русском языке. Вот. Скажем себе так, процентов 60 слов я не смог даже прочитать. Блин, такое! Но я на самом... Вот, так вот. Китайцы прекрасно себе отдают отчет в том, что есть минералогическое определение нефрита и вот это вот китайское, как они называют, культурное определение. То есть есть культурное определение, а есть минералогическое. Это очень нужно запомнить и понять, потому что вот это вот взаимодействие с китайским нефритом очень часто вот на этом, вот на этом возникают вот это вот, ну, как бы, конфликты, да. Непонимания, претензии и так далее. То есть есть культурное определение нефрита, в которое входит и нефрит, собственно, и все остальные камни. Равно как и есть минералогическое. С минералогическим, на самом деле, как оказалось, тоже не все так просто, потому что я так понимаю, что процесс вот этого образования земной коры – это просто такой огромный котел с бульоном и вот со всеми остальными вот этими вот это вот, да, где выделить какие-то отдельные элементы крайне сложно, они перетекают все время друг в друга, друг с дружкой соединяются там на молекулярном каком-то там кристаллическом там уровне, и вот вычленить, то есть вот так вот прямо сейчас вот в землю руку, пум, чистый нефрит, такого нет вообще. То есть явление такого, насколько я понял, как чистый нефрит, вот прям в чистом виде нефрит и все, как элемент, его нету. То есть это все равно микс каких-то штук. То есть это значит там у него... И, соответственно, те же самые ученые, они говорят, что вот просто вот это получается... Это вот такая тема, что вот представь такой огромный чан с каким-нибудь супом, ну, каким-то, да, заморозить и прям молотком из него выламываешь, да, там, бэм, вот. И вот если... вот это обладает, значит, вот этой вот спутанно-волокнистой там какой-то структурой, плюс обладает твердостью, значит, 6 и выше, плюс, значит, обладает плотностью, там что-то сколько-то, не помню, 3, что ли, и каким-то определенным спектром, то тогда это нефрит. Причем на границе с ним, то есть практически точно такие же, но камень, например, у которого твердость 5, а не 6, он уже не нефрит, хотя практически то же самое. То есть вот визуально ты не отличаешь. Но это уже какой-нибудь там хризотил. Понимаешь? Вот. Поэтому я так понимаю, что минералогическая вот эта наука, она тоже постоянно совершенствуется и раз от раза дает все новые и новые определения нефрита, но при этом, ну, как бы я так понял, что прям вот абсолютного и точного определения все равно нет, потому что это... Ну, такой вот, это вот земная
слушай, кора. Да. Ну, я понимаю. Ну, нужно ли оно это? Вот у Бронислава Брониславовича в книжке про нефрит, этот китайский нефрит уже времени. Там в самом начале есть такая, там 3, кажется, или 4 листа, и написано «Виды нефритовых камней».
Ага.
То есть мне, в смысле, вот этого было достаточно для того, чтобы понять, что он может быть любой, и любого цвета, ну, ты понимаешь, да, любой какой-то фактуры, любой глубины, любой прозрачности, ну, понимаешь, да, там, с любыми вкраплениями, виды нефритовых камней. Я просто понимаю, что вот это мы опять возвращаемся к вот тобой любимой вот этой теме, как бы, китайского вот хэ, объединения.
Да.
Вместо того, чтобы взять все четко разделить, вот это нефрит, потому что у него вот... А это уже там нефритивит какой-то, знаешь, потому что он там на долю градуса отличается или там на долю... А тут наоборот все это. Поэтому мне как раз вот эта вся эта штука очень хорошо понятна, и я ее принимаю. То есть это мне как раз ну, понятно и принятно для меня вот эта тема, что не искать вот этих вот, знаешь, миллион различий. Это, блин, это даже по меньшей мере, ну, непродуктивно, а как бы...
Я просто к тому, что есть наука.
Я понимаю, да, которая там все время идет.
Я просто к тому, что к нефриту сейчас растет интерес, и в результате возникает вот этот вот вопрос, когда люди говорят, вот мне привезли из Китая нефрит, а я вот его пошел к гемологу там, да, или там, ну, отдал его в экспертизу, а мне сказали, что это там какой-нибудь змеевик. Вот. Для того, чтобы не возникало вот подобных вопросов, надо людям объяснить, что есть, соответственно, минералогическое определение нефрита, что это такое, и, соответственно, культурное китайское. При этом надо очень четко понимать, что, более того, собственно, нефритом как таковым вот по минералогии является, по сути дела, только единственный нефрит китайский – синьцзянский.
Белый.
Не обязательно белый.
Там вообще просто
изумрудный, черный, вот, синьцзянский, в Синьцзяне, в горах Кунлунь. Вот. И кроме этого, в Синьцзяне есть еще и другие нефриты. То есть у китайцев вот это слово юй, оно определяющее в огромном количестве камней. И поэтому китаец тебе говорит, это если ты такой домотался до него, типа, чувак, объясняй, что за нефрит. Он тебе говорит, это синьцзян хэтяньюй. То есть хатанский, синьцзянский нефрит. Да. По сути дела, вот если это и правда он, то это единственное из всего многообразия, которое и есть нефрит. В чистом виде, по минералогическому определению. В 19 веке этот нефрит получил название жуаньюй, мягкий нефрит. Несмотря на свою твердость 6 по шкале Маоса. Вот. Потому что в противоположность бирманскому жадеиту, который по-китайски называется бирманский нефрит, мендин юй, у которого твердость 7. И он, соответственно, тверже, чем тот. И поэтому в сравнении с тем, тот значит это, а этот мягкий, а тот твердый. Вот. Все остальные нефриты, они тоже называются нефритами, но... Иногда это географическое название места, где этот камень добывается. Не иногда, а в основном. То есть, например, Чинхай-Юй, провинция Чинхай, значит, там добываемый нефрит, он по виду точно такой же, как, например, белый синьцзянский, но по твердости меньше. И у него большая прозрачность. Он называется Чинхай-Юй, то есть чинхайский нефрит. Есть нефрит, который называется Душаньюй. Душань – это гора, значит, в провинции Хэнань. Значит, этот тверже, но менее прозрачный, но тоже юй. Есть нефрит, который добывается в провинции Ляонин, который называется Сёуюй или Сёуяньюй по месту. То есть Сёуян – это место в провинции Ляонин, где добывается нефрит, из которого делается огромное количество недорогих в основном предметов, потому что у него твердость там 3 или 4, или 2 даже. То есть мягче, очень мягкий. Но это тоже юй. Соответственно, надо понимать, что когда вы в китайском там магазине покупаете юй, то если... Ну, как бы вы хотите, чтобы это на 100% был прям именно юй, потому что у нас представление, что нефрит – это нефрит. То есть большее отношение к минералогическому имеем определению, нежели к культурному.
Ну да, короче, то есть, чтобы не было как бы такой истории, что опять меня там китайцы обманули.
Да, опять меня кинули. Надо спросить, какой нефрит. Если тебе, значит,
скажут... нефрит, заплатил денег, а мне тут
гораздо... Да, и более того, я сразу хотел бы объяснить, что дело в том, что если китаец тебе говорит, что это юй, и продает тебе там какой-нибудь агат, то тут, соответственно, ну, есть два варианта. Первое, что он знает, и он тебя намеренно обманул, чтобы подороже продать, такое тоже возможно. Второе, что он, значит, знает, но просто не сказал, или же он не знает. Такое тоже сплошь и рядом.
Ну, то есть, короче...
Ну, реально. Нет, ну, понятное дело, что агат с нефритом перепутать не очень просто. Вот. А там виды нефритов перепутать очень-очень даже не проблема. Даже специалисту. Вот.
Ну, короче, да. Поэтому я
как думаю, что правильно. Технологический подход к нефриту позволяет китайцам не запариваться сильно вот по поводу вот этой вот правды.
В этом и кайф, как бы. Просто,
потому что в конце концов все приходит к нашей любимой фразе «выпил и понял». Взял каменюку, позырил, тебе каменюка нравится, цена тебя устраивает. Ю ли это, не ю ли это. Если ты это купил только потому, что тебе сказали, что это синьянский нефрит, белоснежное баранье сало, да, вот, а оказалось, что это просто какой-то, блин, гипс слепленный, понимаешь, ну, блин, ну а как? Покупка, по мнению, она всегда чревата боком.
Вот. Да. Такая... Не, ну, мы уже, в принципе, подошли, что если камень классный и есть жунь, и он тебе нравится, и вообще, и ты его хочешь уже купить, то это уже юй. Все, уже понятно. То есть, как бы, да. Уже все, уже да. Юй. И уже там дальше, а уже вопрос...
Одновременно с этим, если ты да. Чувствуешь, что цена такая, знаешь, как бы хо-хо, то тут тебе уже, конечно, надо до него домотаться и сказать, мужчина, ну, а вы мне... То есть, понятно, юй – это все, конечно, хорошо, а что за юй-то? От Кендова. И смотришь, что он тебе говорит. И если он тебе на какой-то, ну, очевидно, вот это вот все у Юй, да, вот этот вот мягкий нефрит, вот это вот, да. Он тебе говорит Синьян Хатхень, понимаешь, и цена соответствующая, ну, тогда понятно, что тебя разводят. Потому что если он реально сам не отличает вот это от того, то тогда с ним, тогда более дело иметь, с ним тем более дело иметь не надо, да.
Понимаю, очень, очень хорошо все понимаю, да. Слушай, интересно. Ну, в смысле, как бы такая, знаешь, я даже для себя даже сейчас почерпнул много нового. Ну, как бы такой момент, да. Интересно, интересно. Покажи там какой-нибудь предмет с такой прямо... очевидной таком, с очевидным жунем.
Ты имеешь в виду прям предмет или гальку?
Ну, пофиг, гальку, предмет, просто чтобы было как бы вот вообще прям четко было понятно.
Ну, вот этот вот жунь. Сейчас, как его тут?
Ну да, блестит жирно, конечно.
Вот этот жунь, этот старенький такой ослик, ну, в смысле этот верблюдик, вот, и он прям жунь. То есть, ну, как бы, когда... Как и в любом деле, это всегда, естественно, все равно заканчивается опытом. То есть опыт – сын ошибок трудных. Вот. Поэтому, когда через руки проходит огромное количество предметов, да еще и сам что-нибудь начнешь там, это вот, то шкурочкой, то чего-нибудь, да, то тогда лучше, ну, лучше видно, где чего. Mm-hmm. Вот. Поэтому жунь на старых предметах с полировкой – ну, можно спутать, но такое.
Ты когда-то, знаешь что, ты когда-то сравнивал, помню, в каком, еще на Рензи была когда-то статья, ну, давным-давно, там, не знаю, 10 лет назад, по поводу лавочки, типа табуреточки, да. Которая, да, у бабушки там возле дома, да, стоит, понимаешь? Да. То есть ты можешь купить новую, там, залить ее лаком, да. Полировать, отдать ее людям, это все круто. Но, короче, вот эта вот скамеечка, которую у бабушки возле... Там этот, возле да. Ворот, да, стоит, да. Там, возле калитки. И она на ней там 50 лет сидит своей старческой этой.
Да, да. Да,
ногой,
и
да.
И она там, сидела, конечно... и бабушка ее сидела, и вот это, и дожди шли, и снега, и собачки там на них тусовались, и кролики, и хрюшки там, и вот это все, вот это все.
Оно все такое,
такое, знаешь. Ну, не обязательно, но просто
вот. Не обязательно, но у него уже есть уже там, да, уже свой такой... Да. Свет, глубина такая во всем этом. Я тебя понимаю. Но при любых обстоятельствах как бы получается, что включение человеческого внимания обогащает предмет.
Ну, это, я думаю, мы уже в следующий раз, но это, по сути, два основных направления. Вот в том, что называется, ну, Wang Yui, то есть забава нефритом. И вот есть как раз два основных направления, где есть тема, и люди некоторые даже делятся на тех, кто собирает, ну, как бы конкретно вот природа, то есть это, соответственно, гальки.
Да.
Вот их интересует как раз не отсутствие вмешательства человека, а вот эта красота природы. Вот. А есть, соответственно, ну, на самом деле, так вот четко вот отделения нет, потому что и те собирают и то, вот. Но есть люди, которым нравятся изделия, и, соответственно, ну, ну, разные люди, им разные вещи нравятся, но есть те, кому нравятся конкретно старые вещи. Потому что старые вещи обладают вот этой вот, ну, не знаю, опять же, возвращаемся к началу нашего гона, да, то есть неокортекс, фантазия, игры разума, да, one, how one. Если ты сам для себя это описываешь тем, что там, ну, там, энергия времени, там, или еще как-то, ну, то есть ты можешь это описывать сам для себя как угодно, но okay. для тебя это имеет значение. И ты берешь старый предмет, и ты маешь вещь. То есть для тебя важно вот это вот, вот это. Но старые вещи, конечно... Слушай, я вот тут заморочился этим самым сандалом пурпурным, меня там тоже в него засосало. Вот, но это будет отдельная тема, тоже расскажу.
Вот. Ну да, я надеюсь о том, что мы серию передач про
Непритс. Пройдемся и по сандалу тоже.
Слушай, я, короче, у меня уже тут, я чуть-чуть чайку попил, у меня такая фривольность в голове по поводу того, что якобы, типа, когда-то были, правильно сформулирую, то есть, как бы, мол, типа, филателисты сражались с этими, с чуваками, которые монеты там собирали. Ага. Типа, если я могу ошибаться, но кажется, короче, что-то такое я где-то слышал, что, мол, типа, в Одессе там был какой-то, типа, там, что-то, дом культуры какой-то или где, где, типа, там, чуваки до этого там собирались филателисты, а их, типа, хотели вытеснить, значит, чуваки, которые там занимались, значит, монетами. А-а-а. Я себе просто представил, что где-нибудь в Синьцзяне, значит, идет война галечников там с предметниками, знаешь, какая, ну, ты говоришь по поводу того, что, типа, такой момент очень интересный, как бы. Очень интересный, но
нет,
то, что
постоянно
подкидывает.
Естественный
элемент, я уже шучу, гоню.
Элементом игры является и противостояние. То есть не забываем о том, что три основных, значит, запускных импульса, это в том числе доминирование. Да, и поэтому, соответственно, это прекрасный повод придумать самому себе историю, что ты-то собираешь натуральное, понимаешь? А это вот мурло там своими железными вот этими какими дрелями, понимаешь, природу истинную, настоящую, которую никогда человек не переплюнет, понимаешь, коцают в угоду своим примитивным вот этим вот ограниченным возможностям, понимаешь? Вот, это если ты галечник. Вот. А эти точно так же, соответственно, имеют прекрасный повод сказать, что, не, ну вы-то примитивные животные, понимаешь, камней набрал в речке и сидишь там, вот, она там такая, да? А я еще и как бы добавил работы неокортекса, который увидел в этом предмете.
Тончайшую, да, изучил, потратил десятки лет времени.
Да, и я, не нарушив красоты камня, ввел туда еще элемент человеческого искусства легким касанием, да, и вот этот симбиоз неокортекса с лимбической системой, да, ну, то есть, как бы, поводов для того, чтобы почувствовать себя круче на основе сравнения с другими придурками, ну, это, напоминаю, это главный мотив нашей жизни. Так что тут, ну, и здесь тоже. О, а что это такое пикнуло?
Походу, у меня какой-то, что-то пишет, что какая-то угроза обезврежена. Ну, это мне просто предупреждает, что мы уже почти час уже пишем.
Ты там время пишем следишь, уже. Ты там за временем следишь, да?
Ну, где-то часик уже почти. Где-то
а то там, по-моему, час, что ли, в зуме.
Давай мы тогда на сегодня, может быть, эту вводную закончим, а попробуем там завтра, послезавтра записать очередную, следующую часть.
Давай. Можем уже идти потихонечку. Тем более я хотел тебя прям вот, чтобы все остальные тоже слюнки повыделяли, так сказать. Вот. Я вот, короче, приехала твоя еще одна книжечка.
Я собираю литературу по Нефриту, которой на русском языке, на украинском, к сожалению, ее либо нет, либо вообще вот очень мало.
Вот так вот она выглядит, она, правда,
не очень большая.
И она называется «Фа Чи Юан Чуэн». То есть, короче говоря, ритуальные предметы и предметы и символы власти культуры Лянджу.
Это про лесничество,
покажи. Та самая, а?
А я сейчас пролистни чуть-чуть. Сейчас она заклеенная. Да ладно, бог с ней. Давай тогда ты вторую.
Сейчас пролистну. Я же тебе тоже такую купил. Я могу.
Мы скупаем, короче, потихонечку создаем библиотеку. Ну, книг по нефриту. Ну, их, короче, фиг не найдешь. И, ну, и вообще книги мало выпускаются. И в Китае в том числе.
Да, я это залез и, короче, одну купил, и там типа больше нет. Вторую купил, и там больше нет. Ну, как бы печатные это дела.
Вот ты мне присылал вот это вот там видео с тем альбомом. Ну, это, конечно, классно.
Слушай, Димка, ну она, правда, это не альбом, она вот такая.
То есть, этого достаточно, поверь мне, да. Для того, чтобы...
Вот, там вот всякие для вот того, рассказы о раскопках, дзуны там и так далее. Дзуны, да. Вот, это тоже будет. Потом, когда китайский выучишь, прочитаешь, будет еще большой такой толстый альбом с уже красивыми фотографиями Лянджу.
Ну, так что скоро приедет большой, ну, как большое там. Мы сейчас они уже едут, эти книги, их какое-то количество есть. Через какое-то время будем формировать закрытые.
А мы тогда завтра как раз и приступим к Лянджу. Потому что, ну, как бы вот эти вот древние предметы, это, конечно, отдельная песня. И там то ли с возрастом, то ли еще чем-то понимаешь, что вот эти вот, ну, вот это страстное отношение китайцев к древности и ее непререкаемость этой древности, ее возведение ее в ритуал, в божество и так далее, оно, ну, достаточно, так сказать, оно так обосновано. И понимаешь, что вот эти сложные предметы с тончайшей резьбой, это классно и здорово.
Тройной.
А вот это такое, оно вроде бы, блин, вот, ну, это же гайка. Это же просто вот водопроводчик. Вот это вот. Гайка на батарею, понимаешь, центрального отопления. Но, блин, вот от нее в зуб, ну, просто невозможно глаз оторвать. Вот от этих примитивных линий. Да, да. Это вот Хуншань, кстати.
Да, это прям чисто.
В общем, короче, о них и поговорим. Про Лянджу и про Хуншань. Они классные.
И вообще.
Да.
Да. Спасибо большое, дорогой дядя Илья.
Давай, родной.
Если есть Жунь, значит, это Юй.
Да.
Ну, или там.
Есть Жунь, значит, Юй. Новый девиз родился.
Счастливо, пока, спасибо.
Давай.
Давай, пока.